При сравнительном анализе сегодняшних свадебных действий и обряда, представленного Анастасией, возникает ощущение, что современные обряды скорее присущи недоразвитому первобытному обществу, а древнерусский – высочайший во всех отношениях цивилизации. Так, например, у ряда народностей, в том числе и у русских, существует ритуальное действие – обсыпание молодой повенчанной или зарегистрированной пары зерном. Одна из матерей молодоженов, бабушек или родственников, рассыпает зерно перед входом молодых в дом или бросает зерно прямо на молодых, предполагая данным действием благосостояние будущей семьи. Данные современные действия можно отнести к суевериям или эзотерики. Иной осмысленности оно не поддается. Как осмыслить их рациональность, если упавшие на пол, асфальт или на дорожку у входа в дом семена тут же будут растоптаны? В ритуале, представленном Анастасии, тоже происходит действие с зерном. Но несет оно сразу несколько четко осмысленных рациональных нагрузок. Все пришедшие на бракосочетание к молодым, родственники, знакомые, друзья, приносят с собой семена лучших растений, и каждый своей рукой высаживает принесенное зернышко в указанное молодыми место. Если говорить о материальном благосостоянии, то оно не предполагается, а фактически достигается данным действием. За весьма короткий срок, час или два, молодожены получают и будущий сад, состоящий из лучших плодово-ягодных насаждений, и огород, и зеленую изгородь, обрамляющую их пространство. Не менее важен и второй психологический аспект данного действия. Многие из нас могут фиксировать улучшение психического состояния при выходе на природу. Приятные ощущения усиливаются при соприкосновении не с чьими-то садовыми насаждениями, а именно с теми, что принадлежат тебе. Какова же должна быть сила духа, уровень эмоционального состояния у человека, входящего в сад, где каждое деревце, кустик, травинка – сотворены в дар непосредственно тебе, твоими родителями, родственниками, друзьями. Мы можем сегодня лишь предполагать, потому что вряд ли кто-нибудь из сегодня живущих на Земле людей может иметь подобное пространство. И, по всей видимости, не только материальное благосостояние, а именно внутренние положительные эмоции, являющиеся следствием данного действия, играли основную роль. В современной эзотерической литературе много говорится об энергии кундалини, о чакрах. Представляемая информация в основном лишь фиксирует внимание на возможность существования чакр. В существовании энергии любви, энергии полового влечения мужчины к женщине и, наоборот, мало кто сомневается. Подавляющее большинство людей испытывали воздействие этой энергии на себе. Однако ни теоретики прошлого, ни сегодняшняя наука не указывают на возможность человека управлять этой энергией. В обряде, представленном Анастасии, впервые показано, как человек может управлять, трансформировать и сохранять эту энергию. Фактически, молодые влюбленные материализуют сошедшую к ним или вошедшую в них энергию любви. Они с помощью этой энергии формируют видимые и осязаемое пространство вокруг себя. Они оставляют эту великую энергию рядом с собой навечно. Почему у них это было возможно, а в нашей действительности нет? Давайте сравним действия двух влюбленных пар прошлого и нынешнего времени. Среднестатистическая современная влюбленная пара проводит время, посещая увеселительные заведения, уединяясь на прогулках и дома, зачастую еще до вступления в брак вступает в половую связь. Основной целью большинства влюбленных является официальная регистрация своих отношений в светском учреждении или в церкви. Как показывают исследования, достаточно четких и конкретных планов дальнейшей жизни влюбленные не строят. Если кто-то и пытается определить дальнейшие совместные действия после вступления в брак, то определение носит довольно абстрактный характер. Как отмечают психологи, каждый надеется, что после соединения их жизнь будет улучшена партнером или партнершей. Каждый надеется, что возвышенное, заполняющее жизнь состояние любви сохранится и после вступления в брак. Но любовь проходит, окружающее пространство становится обыденным, и не то, что не напоминает о состоянии влюбленности, но и начинает раздражать своей обыденностью и примитивизмом. Раздражение возникает и по отношению друг к другу. Мало кто подозревает, что это раздражение не является причиной действий влюбленных после вступления в брак. Неудовлетворенность происходит вследствие неумения использовать состояние любви. Как показала практика, сохранить любовь или даже уважительное отношение друг к другу не в состоянии никакие светские законы и никакие религиозные устрашения. Теперь давайте посмотрим на действия двух влюбленных из представленного Анастасией рассказа и попытаемся дать им логическое, научное объяснение. Прежде всего, поражает само объяснение в любви. «С тобой, прекрасная богиня, я смог бы сотворить любви пространство на века», — он говорил избраннице своей. И если сердце девичье любовно отвечало, звучал ответ: «Мой Бог, тебе помогать готова в сотворении великом». Сравним его с объяснением в любви, представленной выдающимся поэтом и наиболее точно характеризующим суть современных отношений к энергии любви. «Я вас люблю. Чего же более? Что я могу еще сказать?» Как мы можем видеть, в первом объяснении сразу предполагается четко обусловленное великое действие — формирование пространства любви. Фактически, научная материализация любви. Во втором объяснении констатируется факт: «Я вас люблю», но далее не предполагается действие. Он, она попросту не знает, как и на что использовать энергию любви. Влюбленные из рассказа Анастасии, получив согласие друг друга, приступают к формированию пространства любви для себя и будущих своих поколений. Они уединяются, даже могут ночевать в шалаше, построенном на выбранном ими участке, но в половую связь не вступают. Что это? Ритуальное воздержание? В религиозных верованиях многих народов подобные воздержания встречаются. Есть они и в светской этике. Молодые влюбленные не должны вступать в половую связь до регистрации брака или венчания. Однако подавляющее большинство влюбленных пренебрегают религиозными устрашениями и общественным осуждением, вступая в половую связь до заключения брака в светском учреждении или венчания в церкви. Почему? Наиболее вероятным ответом может служить отсутствие логики в требованиях общества и религии. Отсутствие внятного объяснения, а еще точнее, знаний сути энергии любви. Энергия любви активизирует весь комплекс чувств в человеке, ускоряет мыслительные процессы. И эту энергию можно сравнять с высшей точкой вдохновения, подразумевающей дальнейшие действия. Влюбленные древней Руси благодаря высочайшей культуре человеческих взаимоотношений, знанием естественным образом направляли энергию любви и половое влечение в действо сотворения пространства для будущей совместной жизни. Превзойти творимое двумя влюбленными с помощью научных изысканий вряд ли представляется возможным. Свидетельствует данному предположению и следующее утверждение Анастасии. Не в силах мир ученый будет даже подобие создать прекрасного поместья еще потому, что есть закон Вселенной. Один Творец, любовью вдохновленный, сильнее всех наук, любви лишенных. Логикой, рационализмом, высочайшей духовностью и культурой бытия пронизаны все действия участников событий, отраженных в рассказе Анастасии о свадебном обряде. И каким же убожеством предстает перед ним современная свадьба, где главным является застолье с его обильным поглощением пищи и употреблением спиртного. Представленные Анастасии притчи, обряды, древней языческой или, по выражению Анастасии, ведической Руси, своей эмоциональной, смысловой, информационной насыщенностью превосходят все ранее известные нам древние сказания, характеризующие историческое прошлое. Перед ними бледнеет даже столь известное слово о полку Игореве. Своими повествованиями о ведической Руси Анастасия фактически открывает нам высокодуховную культуру, неведомой нам ранее цивилизации. В корне меняет бытующее в науке представление об истории не только нашей страны, но и всего человечества. Столь неожиданный и фундаментальный поворот, простота, с которой он сделан, привел в растерянность многих светил современной науки. И чтобы как-то продержаться в рамках достигнутого научного положения, многие пытаются делать вид, что ничего не произошло, что с данной информацией они не знакомы. Они похожи на страуса, прячущего голову в песок. Информация существует. Она поистине бесценна и сенсационна. Она все больше становится востребованной обществом. Я привел вам, уважаемые читатели, высказывания отдельных ученых-исследователей. Как видите, они подтверждают важную информационную значимость, содержащуюся в высказываниях Анастасии. Говорят также о растерянности научного мира. Но растерянность — это одно, совсем другое — противостояние, предпринимаемые усилия не допустить распространения этой информации, проливающей свет на историю нашей страны, нашего народа. Кого-то очень пугает возможность нашего прикосновения к культуре и знаниям наших прародителей. Кого? Под чьим давлением, следуя какой программе, действуют и сегодня те, кто называет наших прародителей варварскими язычниками, кто превратил великое слово «язычники» в нечто подразумевающее ужасное, отсталое. И что же наши историки согласились с таким определением? Согласились. Но тогда это не наши историки. Да и историки ли вообще? Если нам до сих пор ничего внятного не могут сказать об истории всего лишь тысячелетней давности, но при этом оскорбляют или соглашаются с оскорблениями этой давности, то это не историки России, а предатели или наемники, действующие кому-то в угоду. И нам не надо больше на них надеяться. Необходимо самим, совместными усилиями, по крупицам, по аналогиям, восстановить собственное прошлое и реабилитировать своих прародителей, себя. И если мы это не сделаем... Многие читатели книг серии «Звенящие кедры России» уже начали писать для своих детей свою родовую книгу. Кому-то захочется высказать свое мнение и об истории Древней Руси, рассказать своим детям, от кого мы произошли. Ну, что можно написать о своем прошлом? Неужели мы будем писать о том бреде, который нам внушили? Может, ничего не писать о прошлом, будто и не было его? Не получится. Тогда за нас, нашим детям, его вновь и вновь будут преподносить так, как кому-то угодно, выгодно. Кто-то подумает, как же мы, простые люди, не ученые, историки, сможем восстановить историю двух-трех тысячелетней давности? Сможем, потому что мы будем делать ее не по заказу, а по велению ума и сердца. Я попытаюсь начать, но давайте все вместе соберем сказания, факты и аналогии, кто какие сможет, и начнем формировать историю своего рода. Давайте начнем вместе думать и рассуждать. Я повторяю, даже по аналогии можно будет восстановить многое. Вот как это делается по аналогии. Смотрите. Более 2000 лет назад существовала могущественная Римская империя. Существовали римское право, сенат, императоры. Города империи украшали эпохальные здания. И уже был в столице водопровод, были библиотеки и развивались искусства. Римская империя провела немало войн. На фоне развитых в дохристианский период государств почти полностью отсутствует информация о государстве российском, о его государственном устройстве, территориях, культуре. Может, быть, оно не существовало? Конечно, существовало. Нам известно из исторических источников, что к моменту крещения на Руси уже были города, княжества. И князь Владимир, при котором крестили Русь, далеко не первый князь. Те же источники говорят о его отце, князе Святославе. Значит, Русь существовала во времена Римской империи. Существовали ее города и множество богатейших поселений. Именно богатейших, потому что города Древней Руси образовывались не только как столицы княжеств, но и как ремесленные, торговые центры, обслуживающие множество поселений их окружающих. При бедных поселениях невозможно рождение города. Его строительство попросту некому было бы финансировать, а в дальнейшем некому было бы потреблять произведенное городом. А теперь давайте попытаемся определить, сильным или слабым государством была дохристианская Русь. Давайте предположим, что очень и очень слабым. К тому же историки утверждают, что Русь была разделена на мелкие удельные княжества, которые постоянно между собой враждовали. Но снова возникает вопрос. Если дохристианская Русь представляла собой слабое, раздираемое междоусобными конфликтами государство, то почему его не попытались завоевать более мощные державы? Слабая по сравнению с другими, не говоря уже о самой Римской империи, русское государство не составляло труда завоевать, превратить в колонию и получать с него дань. Но вот тут-то и начинаются таинственность и загадки. В исторических документах Римской империи, других мощных государственных образований того времени, не фиксируется факта нападения на Русь. Как нам самим известно, к моменту крещения Русь была самостоятельным, никем не завоеванным государством. Так почему же языческую Русь никто не пытался завоевать? Может быть, она обладала огромной, хорошо организованной и экипированной армией? Нет, не обладала. Даже в период князей были лишь дружины, которые по численности значительно уступали римским легионам. Нам никогда не узнать исторической правды, если изначально взять за основу ложное измышление о языческой и тем более ведической Руси. И наоборот, все встает на свои места, если принять и понять противоположное. Ведическая докняжеская Русь была высокодуховной, высокоорганизованной цивилизацией. Именно той утерянной на земле цивилизации, о которой будут впоследствии рассказывать легенды. Я умышленно назвал Древнюю Русь не государством, а цивилизацией, потому что эталоном государственности того времени считаются Египет, Рим, в которых правили верховные правители, жрецы и разбогатевшая за счет рабов знать. Общественный строй Руси был более совершенным и цивилизованным, чем в Египте и Риме. На Руси того времени рабства вообще не было. Не было и удельных враждовавших между собой княжеств. Русь состояла из прекрасных родовых поместий. Решения принимались на вече народных собраниях. Информацию разносили волхвы. Но смотрите, как подменили понятие, исказив смысл слова «цивилизация». Египет, где правили всем народом жрецы и фараоны, называли крепким, высокоразвитым, цивилизованным государством. А Русь того времени — отсталый, нецивилизованный, слабый, не имеющий государственности. Во как круто! Раз не было рабства, правителей самодуров, значит, не было государства. Это не цивилизованно. И снова тот же вопрос. А почему же тогда никто не завоевал Русь? Попытки завоевать ведрусов, конечно же, были. Но делавшие эти попытки всегда старались стереть даже из собственной памяти итог этих попыток. Вот что рассказала Анастасия об одной из таких попыток более чем двухтысячелетней давности.